Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите нашу встречу.
Дорогие братья и сестры, Господь благословит вас и поможет нам сегодня ответить на ваши вопросы.
Благодарю. Благодарю, отче. Дорогие друзья, сегодня тема нашего эфира – гадание, приметы, гороскопы. Почему все это неприемлемо для христианина? Звонки в студию мы сегодня не принимаем, но мы собрали много вопросов, которые появляются в сети по этому поводу, и сегодня постараемся их, вот так вот мы собрали в блоке, постараемся их осветить. И первый из них такой общий. Мы знаем, что люди сегодня готовы поверить во что угодно, но Богу они доверять не готовы. Зачастую, не всегда, естественно, но зачастую так бывает. И вот существует масса примет, хороших примет, плохих примет, масса разных гаданий, на которые люди в больших количествах идут, гороскопов и так далее. И как бы Господь остается на всякий случай помолиться, когда уж совсем не вмоготу станет, обратиться к Нему, вспомнить про Него, как вот про друга, к которому человек обращается только когда ему что-то от Него нужно. Почему так происходит, отче?
Эта тема сегодня, которую мы поднимаем, она, конечно, многогранна и многопланова, и о ней говорить можно, мне кажется, бесконечно. Но чтобы не растекаться мыслью, начнем с того, что вера в Бога, она требует от человека отдачи всех своих сил. Мы знаем из Евангелия и из Ветхого Завета, что Господь требует нас всех без остатка. Он ревнитель, Бог ревнитель. И, конечно же, человек, читал он Евангелие, не читал, но он как-то, может быть, подсознательно, подспудно понимает, что вера в Бога, она требует кардинальных изменений его жизни, и к этим изменениям он часто не готов. Но при этом, родившись или взрослея в культуре христианской, не получается, да, у человека быть абсолютно чуждым церкви, христианству или православию, вот в нашем узком понимании сегодняшнем. И, разумеется, не изменив своей жизни, оставшись язычником, человек начинает совмещать свои, с одной стороны, христианские корни с тем язычеством, которое на самом деле уже не несет каких-то корневых, национальных, народных основ в нем. Здесь скорее мы сталкиваемся с язычеством, которое знакомо нам из Библии. Сегодня мы можем, конечно же, признать, что какая-то эмблематика народной религиозности, она сохранилась и вписалась в церковный обиход. Да, мы знаем, что есть масленица, она каким-то образом отмечается, есть там блины, и какая-то вот эта солярная тематика, эмблематика, знаковость, она уже вмонтировалась в христианскую парадигму, потому что Христос – солнце правды, и здесь нет больших противоречий. Но есть и другие символы, которые вошли тоже уже в нашу церковную жизнь, наш церковный обиход. Даже не только праздник вот, или дни заговения перед постом, но и праздник Пасхи. В какой-то мере ведь кулич наш пасхальный, да, у нас кулич, а у южных славян, может быть, калач или велик ден калач, да, калач великого дня Пасхи. Это тоже символ, скорее, солярный, то есть солнечный, но при этом уже толкование народное полностью от этого отошло, и особенно у южных народов славянских вот этот пасхальный калач обозначает терновый венец. То есть эти символики начинают уже заменяться. Но мы сегодня говорим не о этих символах, которые уже были отторгнуты от подосновы языческой религиозности. Мы говорим о язычестве вообще, которое в общем смысле никуда не улетучивается из нашей жизни. И это язычество связано не с национальностью, не с народом, не с фольклором, не с жизнью бытовой, а скорее с нашей неисправленной, не преображенной внутренней такой подкладкой нашей души. Ведь в какой-то мере, когда пророки боролись с язычеством, они боролись, пророки Ветхого Завета, с Астартом и Ваалом. И вот, по сути дела, несмотря на то, что мы далеки от этих ближневосточных реалий, тем более таких древних, но у нас сегодня также во многом язычество Ваала и поклонение Астарте присутствует. Потому что Ваал – это мощная сила, это бог какого-то могущества, такой мускулинной, героической силы, подавления, насилия. Это в какой-то мере очень похож на Марса в греко-римской мифологии. И разве мы не видим, что у нас есть поклонение грубой мускульной силе? Конечно же, есть. У нас есть поклонение и предпочтение быть тоже на стороне этой грубой, какой-то действительно брутальной, подавляющей все на своем пути силы, груды мышц. Это тоже сегодня для нас реально. И потому это тоже язычество. Только язычество уже не фольклорное, а более глубоко засевшие в душу, с чем боролись пророки в народе израильском, и с чем, в общем-то, и сегодня христианство, и Евангелие, и благовестие борется в нас. А также культ Астарты, который тоже был знаком ближневосточным народам и народу израильскому, с которым боролись пророки. Это культ чувственности. И это тоже есть. То есть чувственное наслаждение, чувственные какие-то удовольствия, плотские, страстные увлечения. Все это тоже сегодня занимает человека. И будучи формально христианином или по наследству, по рождению, по воспитанию, даже не семейному, а даже просто общественному, человек так или иначе вынужден в себе, если он это понимает, осознал, отсоединять, отслаивать от себя вот поклонение вот этой грубой языческой силе, мускульной, и отслаивать от себя и отсоединять поклонение чувственным, плотским удовольствием, услаждением и каким-то страстным желанием. И когда это в нас превалирует, то, разумеется, человек ищет гарантий в том, что он сохраняет свою там, силу, удачу, успех, фортуну, опять же, вот это уже языческое слово, и также он ищет гарантий у внешнего мира, через магию в том числе, да, что наслаждение, удовольствие, телесные какие-то радости будут у него присутствовать, и они никуда от него не отнимутся, не денутся. И вот при этом он видит, созерцает, что жизнь действительно скоротечна, а удача и успех многих современников и многих знакомых ему покидает людей. И он начинает при всем поклонении вот этой силе брутальной и чувственной искать гарантий у природы, в приметах каких-то, которые он сам часто транслирует. Мы люди уже культуры урбанистической, городской, и, по сути дела, для нас, хотим мы того не хотим, чужда и даже незнакома и непонятна культура наших предков, живших на природе, живших в среде естественного обитания. Поэтому сегодня зачастую те приметы, которые люди транслируют, друг другу передают, они, разумеется, уже оторваны от какой-либо этнографии, от какой-либо народной основы. И зачастую они придумываются, зачастую они производятся просто от ветра головы, просто от каких-то своих импульсов, которые человек сопоставляет, как мозаику, составляя какие-то впечатления своей земной жизни, чтобы себя успокоить, получить опять же те же самые гарантии, не более того. И что касается вот этой подоплеки, этой подосновы, и дальше мы ведем к тому, что это несовместимо, разумеется, с христианством. Потому что, разумеется, никакая магия, то есть желание повелевать силами природы через какие-то действия, разумеется, не уживается с христианством, где только один вседержитель, и, разумеется, я, отдельный слабый человек при всей, может быть, своей надуманном могуществе, Разумеется, я не могу повелевать силами природы, катаклизмами, погодой, там, климатом, какими-то успехами или удачами своими или своих близких. Повелевать я не могу. И это самообман, когда человек ищет через магию этих и гарантий, и этих успехов. Другое дело, что когда человек направлен, его сознание направлено на это, то здесь лукавый враг, враг нашей души, может подыграть. Вот в этом векторе мысли. И в какой-то мере человека запутать и иногда создать иллюзию, что его действия получают некий результат. Но страшно здесь не то, что потом когда-то результат этот будет не получен, что он обманет, потому что это отец лжи, лукавый враг, разумеется, искуситель, это всегда отец лжи. И рано или поздно, помогая в чем-то человеку, он его вернет в разочарование. Он отнимет от него эту помощь. Но это не самое страшное. Может быть, из этого разочарования как раз выйдет покаяние. Страшно то, что на самом деле он может далеко человека увести от Христа и душу в погибель вернуть. Потому что мы знаем из слов апологетов древней церкви, что у нас только два пути. Путь смерти, вот этот путь магии, путь колдовства, путь неверия, путь веры в себя, в свои силы, а не в Бога, и путь жизни, полное доверие Богу. И вот здесь, разумеется, когда мы говорим о вере как доверии, то в гадании, в магии, в колдовстве, в приметах, которые сами мы транслируем, производим и передаем друг другу, в этом нет ни грамма доверия по отношению к Отцу Небесному. Но сама по себе вера, она в себя вбирает наиважнейшие компоненты. Вера – это не отвлеченная теория, вера – это не оболочка обрядов. Вера – это действительно богатое содержание работы нашей души и сознания и личности. То есть это любовь. Любовь бескорыстная, сыновняя к Богу. И, разумеется, мы видим, что в магии, в колдовстве, в гаданиях, в вере в гороскопы нет никакой любви к Богу. Ее в принципе не может здесь быть, потому что здесь, наоборот, не вера, а скорее страх. И желание, страх, причем не страх согрешить, не страх себя загрязнить, не страх себя опорочить, не страх потерять благодать. Нет такого страха. Страх, что есть некий пантократор, есть некий владыка, и скорее даже это не любящий отец, а тиран. И нам надо всеми усилиями суметь успеть угадать, предугадать его какие-либо действия по отношению к нам. То есть мы видим, что нет любви сыновней, а есть только страх и недоверие. И вот мы видим, что, разумеется, вера как доверие полностью здесь отсутствует. И отсутствует не только доверие, но отсутствует и благодарность. И самое главное, ведь люди, которые обращаются к магии, колдовству, гороскопам или каким-то приметам, они же делают это для чего? Для того самого пресловутого счастья. Они не понимают и теряют эту нить, которая и ведет к счастью. А нить этого счастья, ведущая к расцвету, вот действительно, комфорта нашей души, это благодарность, не более того. И только благодарность к Богу, постоянное культивирование в своем сердце, в сознании благодарности и порождает в человеке не внешнее счастье, а глубокое переживание счастья как причастности Богу. И вот это счастье, оно, разумеется, уже, по сути дела, как по слову апостола Павла, не теряется, если мы сохраняем веру в Бога. Ничто нас не может отлучить от любви Божией, провозглашает или даже, мне кажется, поет в своем послании апостол Павел. Буквально это некий гимн. Ничто нас не может разлучить от любви Божией. Даже смерть не может разлучить от любви Божией. И вот мы действительно видим, что ничто в этой жизни и даже в жизни будущего века не может нас разлучить от любви Божией, кроме нас самих, кроме нашего неверия, недоверия, отсутствия уверенности в Боге, отсутствия благодарности и отсутствия подлинного страха Божьего. И вот действительно мы в магии, в гороскопах, в гаданиях теряем, мы приобретаем страх рабский, страх наемника, страх действительно подвластного раба, но теряем страх сына, страх усыновленного Богу. И действительно, страх Божий – это благоговейный трепет, но это и страх впустить в себя ложь. И вот этого страха впустить в себя ложь через эти языческие, магические, оккультные, эзотерические действия отсутствует. И мы теряем, окончательно теряем любовь Божию, а с ней вместе теряем и счастье, и тот душевный комфорт, который нам так необходим. И что касается страха Божьего, если мы говорим о вере, об этом надо сказать сегодня. Страх Божий, разумеется, это не страх наказания, это не страх потерять награду. Действительно, у нас есть, мы понимаем и переживаем постоянно, страх наказания нам понятен. Нам понятен страх потерять награду, как будто будущую блаженную загробную жизнь. Мы боимся этого, но при этом нас никогда это не останавливает. То есть, если человек возлюбил грех, если он возлюбил свой успех, свою удачу, свой достаток, свои так, гарантированные какие-то плотские удовольствия, то никогда его страх наказания или страх потерять награду за гробом не останавливают для того, чтобы получить сегодня, пусть минутные, секундные, телесные, внешнее блаженство. Так страх Божий – это, разумеется, скорее страх огорчить любимого. И нет ничего страшнее огорчить и опечалить любимого. И мы все с вами сейчас это перенесем, вот это понятие на нашу земную жизнь, мы это все очень хорошо почувствуем. И да, разумеется, мы боялись в детстве, например, когда, может быть, мы испачкали или порвали одежду, гуляя на улице, мы гнева мамы, может быть, или отца боялись, что мы сделали что-то не так. Но страшнее всего вспомнит сегодня каждый из нас слезы матери. Страшнее всего печальное ее лицо. Печальный вздох. Даже ребенок, а уж тем более взрослый человек, с трудом переживает огорчение любимого человека, когда это огорчение принес он сам ему. И вот такой же страх Божий должен быть и в нашей жизни. Так вот здесь мы видим, полностью выхолащивается в магии, потому что мы проявляем гипертрофированное недоверие к Богу, гипертрофированную нелюбовь, проявляем подозрение по отношению к Нему, как бы считаем, что Бог – это такой каверзный тиран, который по своей прихоти может готовить нам какие-либо каверзы в этой жизни земной. И мы должны успеть, какая смешная, ну и страшная мысль, успеть предугадать его каверзы. И здесь, разумеется, это язычество очень выпукло проявляется. Потому что, да, если мы обратимся к мифологии любых народов, греков или римлян, или каких-то других народов, более примитивных, варварских народов, да, то мы видим, что, да, боги там выступают действительно довольно в таком карикатурном часто, примитивном, смешном виде. Да, под этими мифологемами часто подразумеваются наши человеческие отношения, предательство, измена, обман. И это, эти свойства человека часто мысль древнего обывателя переносила и проецировала и на жителей Олимпа, на жителей какой-то другой, например, горы, где-то в другом каком-то народе, какой-то другой культуре, более, может быть, примитивной. Здесь, конечно же, мы видим, что вот в этих гаданиях, в вере в гороскопы, мы очень похожи, разумеется, на язычников древности, которые тоже, при том, что, может быть, восхищались своими героями, подражали им, но при этом не доверяли им. Всегда как бы держали ухо востро и понимали, что это, в общем-то, тоже своеобразные личности, которые не прочь подшутить над нами, теми, кто копошится у подножия Олимпа. Разве мы можем такие отношения или такие представления проецировать на любящего Отца Небесного, на Сына Божьего, на Бога Слова, который ради нашего спасения сошел в нашу юдоль плачевную, принял на себя нашу не только плоть, но и душу, и вместе в этой целокупности страдал за нас на кресте, разделив с нами самую глубину нашей человеческой боли. Разве он может нам причинить какую-то боль по какой-то прихоти, даже это слово прихоть или каверза, неприменимы к Богу, который есть любовь, по определению святого Иоанна Богослова, апостола нашего евангелиста. И вот в этом плане, конечно же, не так важно, что гороскопы якобы олицетворяют каких-то животных или каких-то небожителей. Делать уже не в это, потому что, конечно же, большая медведица или какой-то стрелец, он, конечно же, не олицетворяет каких-то богов. Это просто образы, которые помогали и в навигации, помогали древним путешественникам, помогали астрономам. Но мы отделяем и астрономию, и навигацию от астрологии, то есть псевдонауки, которые не помогают человеку в пути, не помогают человеку определять отливы и приливы, которые действительно подчиняются небесным светилам, а запутывает нас в нашей жизни, лишая нас подлинного спокойствия, подлинного благополучия и подлинной радости. Потому что ищет человек спокойствие в вере в какие-то гороскопы или в какие-то прогнозы этих астрологов, а при этом он не получает спокойствия, как бы он ни старался. Все равно он и этим-то прогнозам также не доверяет, как не доверяет он и Богу. И дело все в том, что проблема-то заключается в другом, что, прочитав какой-либо прогноз, человек программирует себя на те или иные поступки. И потом, как странно, он начинает удивляться тому, что что-то в его жизни исполняется, вроде как соответствует этому прогнозу. Не понимая, что здесь работают элементарные и примитивные психологические механизмы, которые его в какой-то мере запрограммировали даже не на результат тот или иной внешний в его жизни земной, а на восприятие тех или иных реалий в том ключе, в котором его сегодня направил тот или иной текст, который он прочитал в газетном прогнозе. Вот это тоже надо понимать и не скатываться до примитивизма ведомого, когда мы вместо того, чтобы быть ведомыми Святым Духом, мы начинаем быть в послушании не у духовника, не у старца даже, да, не у Евангелия, что самое главное, не у Бога, что еще более главное в нашей жизни, а просто у какого-то отвлеченного человека, который, может, в затылке ковыряясь, сочиняет сегодня в каком-то журнале, где-то в какой-то пыльной комнате какой-то прогноз от ветра головы, просто, как говорится, от фонаря или беря с потолка какие-то максимы, которые он выдумывает или шаблонно берет с какого-нибудь прогноза прошлогодней газеты или в какого-то журнала. Ну, мы же должны сегодня, в 21 веке, так мы любим науку и научность, и при этом мы так мы любим вот этот прогресс, что вдруг идем в такой страшный, карикатурный, шаржированный регресс. Это тоже, разумеется, надо понимать. Но и еще другой один важный момент хотелось бы указать, что касается гаданий. Все уже сказано сегодня, что это недоверие, здесь отсутствует любовь по отношению к Богу, отсутствует доверие, страх Божий. Но если мы являемся практикующими христианами, если мы не только крещены, но если мы еще регулярно, у всех своя регулярность, причащаемся, раз в месяц причащаемся, может быть, или причащаемся, может быть, даже реже, но если мы приобщены церковным таинством, если мы считаем себя христианином, носим крест на себе, да, не только крест на груди, но и в сердце, то если вдруг мы по какой-то вот своей прихоти, ради шутки даже, уклонимся в гадания, то для нас это может отразиться очень большой духовной трагедией, которая даже внешне может выражаться. Меня поразило одно воспоминание. Случайно, не так давно я прочитал автобиографию, которая написана во многом дневниковым записям владыки Варнавы Беляева. Это был такой своеобразный, интересный персонаж истории 20 века, истории гонений, в том числе на церковь. Не обращаясь сегодня к его опыту молитвы и к опыту его жизни, и к его церковности. Хотелось бы вот именно как раз вот этот момент о гаданиях разобрать благодаря его биографии. Он был из семьи рабочего, но мама его была дочерью дьякона. Дочерью дьякона из сельского прихода, из Подмосковья, где, в общем-то, уже культура и городская, с одной стороны, превалировала, культура фабричных рабочих, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки и народная какая-то культура, народный фольклор и поверья сохранялись еще, при этом уже какие-то трансформированные. И вот, несмотря на то, что она была дочерью дьякона, среда, конечно же, как говорится, заедала и влияла на нее, даже на нее, и тоже она, будучи молодой девушкой, пыталась гадать на святках. И, разумеется, вот Владыка пишет о том, что делает такой вывод, что верующему человеку, а тем более человеку, скажем так, укорененному в церковной традиции, я бы сказал даже вмонтированному сегодня в жизнь церкви, вот она, дочь была дьякона даже, да, вот она причащалась, она была христианка. Если человек такого склада или такой жизни постоянной в церкви позволяет себе обратиться к гаданию, то для него это заканчивается очень серьезными и страшными вещами. И она выбрала такой способ гадания, считалось, что можно услышать какие-то вести о своем будущем замужестве, если в полночь прийти в храм и в притворе, как бы под колокольней, послушать замочную скважину. И можно что-то, значит, услышать. Если ты услышишь, например, со святыми упокой, то, значит, в этом году свадьбы, следующего, который начинался январем, в этот год свадьбы не будет. А если ты услышишь Исаия ликуй, вот этот известный, да, тропарь, известное песнопение, которое поется во время вечания, то, значит, будет в этом году свадьба. И вот она попыталась это услышать, ничего она не слышала, но вдруг она услышала шаги. Шаги направлялись от алтаря, от амвона, направлялись в ее сторону, то есть в сторону притвора. Шаги как бы старческие, шаркающие, как будто, как в том тексте, больничные ступы на ногах, то есть такие шлепки, то есть такие лапти без задника. Вот такие шаркающие, старческие, неторопливые шаги направлялись к ней. Она, разумеется, похолодела, обмерла. Но вот, это, вот этот задор, вот этот интерес не позволял ей уйти, сразу же убежать. И храмы, ну, старинные, это вот еще часто мы можем видеть, они разделялись, вот основная часть храма от притвора отделялась еще, несколько дверей было. И вот были стеклянные двери, вот даже я в нашем храме еще помню, такие тоже были стеклянные двери. Вот первые двери, она слышит, открывается чья-то рука, открываются двери и с громом распахиваются, ударяются об стену кованые металлические двери церковные. Шаги продолжаются дальше двигаться в сторону ее. Она просто, конечно же, тоже, в общем-то, в страхе пребывает, но борется в ней и страх, и интерес какой-то, странный, в общем-то, даже извращенный интерес. Что же будет дальше? Подходит к другим дверям вот тот, кто идет, шаги эти шаркающие. Открываются другие двери, с силой распахиваются, дребезжат стекла в этих дверях. И уже подходят эти шаги к дверям, у которых стоит она. И начинают долго когтистые пальцы ковыряться в замке и в засове. И вот только здесь она уже, стремглав по этому кладбищу, из этой колокольни выбегает и по могилам прямо бежит, по снегу запинаясь, падая, и чувствует, что за ней мчится погоня, страшная погоня, но она не оборачивается. И она залетает в дом, где жила их семья, где отец дьякон, встречает ее семья, и дьякон, ее отец, увидел ее бледную и просто как простыню испуганную. И он, в общем-то, все понял и сказал только ей одно: «Хорошо, что ты не обернулась. Если ты бы обернулась, то тебя нашли бы мы мертвой». Вот какие и воспоминания, они просто меня ошарашили. С одной стороны, действительно, это страшные вещи. С другой стороны, мы видим, что та потусторонняя реальность, нам чуждая и враждебная, если мы, неся на себе крест, обращаемся к гаданиям, к вере в гороскопы, к вере в приметы, обращаемся уж тем более к магизму какому-то, оккультизму, ложной какой-то эзотерике, то для нас может это закончиться такой страшной встречей, которая действительно может не только нанести нам, может быть, не нанесет нам телесной смерти, не будет какого-то разрыва сердца, но деформированность сознания, деформированность души, психики нашей, она нам гарантирована. И действительно, многие священники и многие пастыри, и даже многие наши современники могут такую констатацию факта произвести, что люди, которые обращались к магии, обращались к эзотерике, обращались к какому-то оккультизму, верили в приметы, особенно погружаясь в какую-то обрядовость, действительно приобретали не пользу, а большой душевный вред, и их душа или психика, она приобретала действительно, конечно же, черты умопомрачения. И с этим надо считаться. Если мы Богу не доверяем, то мы себя отдаем в обладание иной, темной силе. Как бы нам невинно это ни казалось, как бы невинно это нам сегодня не представлялось, но последствия для души могут быть очень трагическими. Но при этом, может быть, это так ярко не проявится, но, разумеется, в нашей жизни, где воцаряется вера в приметы, в гороскопы, в какие-то разнообразные вот эти оккультные, магические вещи, места молитве уже нет. Душа наша не расправляет крылья в молитве. Она столько скукоживается, еще больше в этом недоверии, в страхе, в опасениях, в мыслях о том, какие еще приметы надо нам выучить и знать, какие приметы нам или какие-то заговоры нам надо еще иметь на всякий случай жизни. То есть мы видим, происходит не единение души, не единение личности, а человек рассыпается в разных приметы, которые множатся, умножаются, как и наше желание. Ведь, по сути дела, мы говорим сегодня о язычестве. Мы говорим о том, что нам не просто свойственна какая-то фольклорная сторона язычества. Нам свойственна настоящая корневая, именно основа язычества. Это вера в грубую силу, это вера в чувственность. Она свойственна нам. Но это не значит, что мы должны с этим согласиться, мы должны с этим бороться. Если мы хотим приблизиться к Богу Вседержителю, то мы должны в себе бороться с верой в эту мускульную силу, в грубую брутальность и в чувственную страсть наслаждений. Но у нас, мы видим, дорогие, есть и другая подоплека. Любое наше желание часто становится идолом. И это тоже язычество. И потому-то мы верим в эти приметы, потому что к каждому желанию, к каждому нашему хотению мы присовокупляем какую-то примету, как, по сути дела, делали и язычники. На каждую сферу жизни, каждому чувству, каждому шагу, каждому месту присовокуплялась какая-то мифологическая фигура. Были пенаты, были какие-то духи леса, то есть были, значит, какие-то фавны. Фавны были в лесу, пенаты были в доме, у очага. Значит, были какие-то, значит, покровители не только ремесел, но и покровители даже какие-то даже страстей, то есть, по сути дела, даже грехов. И мы во многом возрождаем сегодня язычество даже не только какими-то фольклорными вещами, они часто уже оторваны, я как раз с ними и не призываю особенно бороться, а бороться надо с внутренним своим, с внутренним своим отторжением, оторванностью от христианства. И устранять надо эту дистанцию от Христа, которая происходит из-за того, что мы не борем свои страсти, греховные желания и похоти, а наоборот их ставим на пьедестал, им присовокупляем покровителя в виде приметы какой-то, и видим, и наблюдаем какие-то, значит, внешние знаки, часто надуманные, как они нам сегодня советуют то или иное предприятие или то иное действие совершить так или иначе, или вообще его не совершать. Но здесь мы видим прямое идолопоклонство, которая зиждется, опять же, на нашей неосвященной, непреображенной природе. Как раз накануне праздника преображения мы это слово сегодня и произносим. Накануне уже торжественных дней преображения. Что когда мы начинаем себя преображать и обоживать а не боготворить себя и свои страсти. Тогда все встанет на свои места. А мы, в отличие сегодня и в противовес святоотеческому учению сегодня, не себя не обоживаем покаянием, молитвой, а боготворим свою брутальность, грубость, насилие нам свойственное, тиранию нам свойственную, свою чувственность боготворим, свои желания. То есть и тем самым себя собираем не воедино, а себя еще больше распыляем, разъединяем, дробим свою личность, которая должна быть, наоборот, не к чувствам греховным, не к страстям присоединяться и прилепляться, а прилепляться к единому Богу и через это соединять свои чувства в единый поток, благодатный поток энергии, направляя этот поток навстречу энергиям нетварным Божьим, что опять связано с праздником Преображения. И тогда получается то самое учение, которое нам дал Григорий Палама, о синергии, то есть о соработничестве наших энергий, энергии человека и энергии, нетварных энергий Бога. Мы же, наоборот, эти энергии не собираем в пучок, а распыляем. Все наше существо одной частью направляется к одной страсти, другой частью к другой страсти, другой частью мозга к третьей страсти, чувством к четвертой страсти, сердцем к пятой страсти, плотью к какой-нибудь шестой страсти. И так мы себя не соединяем воедино, а рассеиваем. И от этого получается не комфорт душевный, а еще больше дискомфорт, потому что разделение личности происходит, распыление ее. И в этом распылении, разумеется, личность, конечно же, теряет себя. И вот в этой погоне за приметами, за разнообразными какими-то знаками, мы, разумеется, теряем тот самый комфорт, покой, который хотели бы приобрести через веру в эти приметы.
Благодарю вас, отец Александр, за упоминание праздника Преображения и о том, что действительно, чтобы нам преобразиться, нам бы все это от себя отбросить. Вы сейчас, когда говорили, мне вспомнились приметно масса. Знаете, есть такие вот, как бы человек говорит, плохая примета, например, если вот что-то произошло. И вот непонятно, откуда они берутся, но люди даже часто в традиции, в церковной, находясь долгое время, никак из себя не могут выбить некоторые вещи. Например, пожилые люди солят там или там маринуют огурцы при молодой луне. Когда спросишь, зачем, они не могут этого объяснить никак. Или вернуться, посмотреть на себя в зеркало, если вернулся домой зачем-то. Иначе плохая примета. Черная кошка дорогу перебежала, все, день не заладится. А если пятница 13-я, это совсем плохо дело. Угу. Вот, выпало, и все будет наперекосяк. Вот удивительно, как просто это вплетается в ткань нашей жизни. И вот те приметы, которые я перечислил, это лишь немногие из тех, которые вместе с нами идут, и идут вместе с нашими сверстниками, друзьями. И мы с этим можем совершенно неожиданно столкнуться. Вот откуда они берутся?
Видите, я, может быть, что касается первых вещей. Бывает, что видите, при грозе скисает молоко, при луне, значит, что там стригут волосы, чтобы они лучше росли. Это, может быть, ведь мы знаем, что луна влияет на отлив и прилив. Это здесь я, как бы, может быть, никак не специалист не связывал бы даже это с приметой, потому что здесь, как бы, это даже, может быть, уже и не примета. А что касается всего остального, там, пятницы, там, 13 числа, 13 номера, или каких-то других уже номеров, или трех шестерок уже, страх магический этого числа, то здесь, конечно же, это довольно надумано. И что касается плохой приметы, там, или какой-то черной кошки, которая перебежала дорогу, ну, какие-то самые примитивные вещи, да, то здесь, мне кажется, вот себя детерминировать таким вещам, свою свободу, данную нам Богом, смешивать, по сути дела, с грязью, с таким тленом, ни в коем случае не стоит. Когда мы встретили кого-то с пустыми ведрами, я, наверное, никого не учу сегодня приметам, и вы тоже, наверное, никого не учите, говоря эти вещи. Это все довольно известные какие-то примитивные вещи. Да? Нельзя, нехорошо встретить кого-то с пустыми. Но если кого-то вот сегодня мы с вами где-то с пустыми ведрами встретили, так что же нам теперь сегодня? Не идти в школу, на работу, в институт, Не идти там сегодня в церковь, может быть, даже. Мы шли в церковь, в храм Божий. И вот кого-то утром встретили, может быть, у колодца с пустыми ведрами. Что нам теперь повернуться? Закрыть дверь на засов, лечь под одеяло и с головой закрыть себя, еще и подушку положить на голову, чтобы, не дай Бог, нам на голову ничего твердое в этот сутки не упало. Ну и никто же, наверное, такого примитивного следования приметам и не производит, и не делает. Поэтому, конечно же, богодарованную нам свободу мы здесь не просто искажаем, мы ее теряем. И когда мы теряем эту свободу, то мы как раз теряем то самое счастье, то есть эту полноту, полноту ощущения жизни. Мы видим, что мы настолько в этой жизни подчинены не просто какому-то климату, дождю, грозе, а даже тому, что мы даже назвать, проговорить, ощутить не можем, понять даже не можем. И сами себе это придумали, выдумали, и сами себе этому поработили. Страшнее, я сказал бы, и кажется мне, что когда приметы уже в приметы и в этот ложный оккультизм вплетается уже церковная атрибутика. Церковные свечи, так она горит или не так, горит она, гаснет коптит, какие-то такие вещи. Вот здесь уже другой грех, не только недоверие к Богу, не только вот язычество, не только оккультизм, ложная эзотерика. Здесь примешивается кощунство. Когда мы используем церковную атрибутику, пусть, может быть, вещественно, руками используем и несем свечи, освященные в церкви, или святую воду каким-то знахарям, каким-то оккультистам для совершения каких-то магических действий. Это кощунство прямое. Но даже когда мы в сознании в ложные мысли, чуждые христианству, вплетаем церковную атрибутику, мы в сознании своем совершаем кощунство и святотатство. Почему в сознании это страшно? Потому что христианство, оно радикально, оно бескомпромиссно, оно требует человека всего, требуется его сердце, его душа, его сознание. И Господь нам говорит, что грех совершается не только телом, телесно, а совершается духовно, душевно, в душе, в личности. Когда совершается это мысленно, грех этот уже совершен по учению евангельскому, по учению Христа. Поэтому если мы в своем сознании вплетаем церковную атрибутику, церковные знаки некие вплетаем, а уж тем более церковные символы вплетаем в эту ложную, оккультную практику, то, конечно же, мы уже совершаем святотатство и кощунство. Я как раз вот почему я разделяю знак, эмблему и символ. Потому что, что я под этим подразумеваю? Ну, как у Максима Исповедника, символ Святой Евхаристии. Нами сегодня мы так не говорим, что это символ, потому что мы потеряли смысл в слово «символ». Мы смешали слово «символ» со словом «знак» или «эмблема». То есть это какая-то выпуклость, просто какой-то атрибут. Но слово «символ» — это когда реально в нашу жизнь, в наше бытие вплетается другое онтологическое бытие, другая сущность, по сути дела, Христа, божественная сущность. И уж когда мы, тем более причащаясь и причастившись, позволяем себе верить в приметы или как-то осмысливать или как-то располагать мысли свои так, чтобы соответствовать тем или иным каким-то уже оккультным знакам, то, разумеется, мы здесь совмещаем в себе вещи несовместимые и совершаем страшное действие, когда благодать пытаемся сплести с силой совсем другого знака, то есть минуса, с негативом, с потусторонним инфернальным содержанием. И когда мы это производим на поле своей души, сами, самолично, то мы, разумеется, можем ожидать того самого впечатления или встречи не со Христом, а с тем, с кем чуть-чуть не встретилась вот эта дочь диакона, будущая мама владыки Варнавы Беляева.
Отец Александр, как мы можем помочь нашим близким, родным, которые могут пребывать вот в этих, так скажем, и иллюзиях, в этом даже часто рабстве, суеверия, примет и так далее. То есть многих они настолько крепко держат, что, конечно, они говорят, да, вот да, конечно, я верю в Бога, но только вот это, это ведь правда, это все, в этом сила как бы заключается. И это удивляет, как вот это может совмещаться, и хочется как бы вытянуть человека из этого, вырвать его оттуда.
С одной стороны, видите, вот такой опыт, который был уже вот мной сегодня рассказан, красочно был очень описан он в биографии владыки Варнавы. Он ведь этот опыт даже тоже не сумел остановить ту молодую девушку, вот такую бойкую сельскую девицу. Она же на другие святки попыталась тоже погадать. Другое дело, что как бы тут вовремя это все остановил отец, но ее саму это не остановило. Тоже случай-то был уже более комичный. Mm-hmm. Она попыталась гадать с помощью зеркал. Тоже известная тема такая. И сопоставив зеркала с помощью книги, чтобы они друг в друге отражались, и какие-то там впечатления, какая-то медитация должна была произойти. Что тоже, по сути, для меня страшно. Даже для самого вот, мне страшно, что что-то должно произойти, я должен что-то увидеть потустороннее. Это мне представляется таким опасным заигрыванием, что даже не понимают, откуда у людей берется мужество играть с такими опасными вещами. Но тут у нее-то получилось это довольно комично. Она поставила одну толстую книгу, которую она сумела взять, найти там на столе, и вдруг на ее плечо опускается рука. И голос такой мужской говорит ей: «Ты бы еще Евангелие взяла». Но вот, правда, это оказался ее отец. Она-то, правда, чуть со страху не померла во время этого гадания, вспоминая, видимо, свои предыдущие свои экзерцисы. Но вот я хочу сказать, что, к сожалению, как говорят сегодня о страхе Божьем, мы видим, что страх наказания, страх потери награды нас никогда не останавливает. Мы настолько мужественны в грехе, и настолько трусливы в добродетели, мы настолько боимся на себя взять вериги Христа, взять бремя христианской жизни, мы настолько боимся на себя взять пост, мы настолько на себя боимся взять труд молитвы, мы настолько бесстрашны в совершении греха, и даже греха, связанного с прямым сочетанием с темными силами. Я вот хочу сегодня заострить эту тему, насколько мы мужественны в грехе и насколько мы трусливы в добродетели. Об этом тоже надо сказать нашим сегодняшним согражданам и даже самому себе в первую очередь. Что касается других каких-то слов, ну, во-первых, это более тонко, как разумеется, и мало понятно человеку, но я уже сегодня об этом говорил, что потеря свободы, потеря цельности личности, любой грех человека дробит, рассекает. Его личность. Но вера в разнообразные приметы, которые забываются, теряются, надо держать в голове, они, конечно же, еще больше рассеивают наше сознание. А что касается, разумеется, этих примет, то они не только рассеивают сознание, но мы теряем через это свободу. Теряем свободу, богодарованную нам Отцом Небесным и преображенную воплощением Сына Божьего. Вот об этом надо помнить.
Благодарю вас, отче. Я, когда слушал вас, очень интересно, как всегда, но когда вы эту историю рассказали, меня аж в диван вжало, и я тоже оцепенел, потому что это действительно так, действительно страшно даже слушать эту историю. А как вот?
Описано еще более красочно.
Да, да. Поэтому благодарю вас за те примеры, которые вы сегодня привели, и за то, о чем мы сегодня с вами говорили, то, что, дай Бог, нам удалось раскрыть и донести до наших телезрителей. Потерять свободу — это страшно, да. Потому что Господь нам ее дал и пострадал за нашу свободу на кресте. Поэтому будем об этом помнить. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами в эфире протоиерей Александр Рябков и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.